Демиург грянул. «Клиента в приемную? Что еще за вольности?»
Я стиснул зубы и злобно процедил. «Это не клиент. Я попросил бы вас выйти и поговорить с ним».
«Делайте, что вам сказано».
Миша крепко взял меня за локоть и сказал в сторону кабинета. «Меня зовут Михаил Иванович Смирнов. Я майор государственной безопасности и хотел бы с вами побеседовать».
Демиург, по-видимому, нисколько не удивился. «Побеседовать или допросить?» — осведомился он.
«Я здесь неофициально», — ответил Миша. «Просто хочу задать вам несколько вопросов».
«Почему мне?»
«Я хотел бы разобраться, представляет ли ваша деятельность интерес для моей службы. Уточняю, сейчас вы вправе не отвечать на мои вопросы».
«Можете не уточнять. Я всегда в таком праве».
«Сергей Корнеевич, я все равно не выйду. Не надейтесь. Предложите гостю сесть». «Не беспокойтесь», — сказал Миша. «Я сегодня весь день сидел. А вот повидать вас мне бы, честно говоря, хотелось».
«Еще бы».
«Ладно, я обдумаю эту идею. Посмотрим, как вы будете себя вести. А пока можете задавать ваши вопросы. У меня икру свело от напряжения. Я кое-как дохромал до топчина, сел и принялся растирать ногу. А эти двое уже разговаривали, да так бойко, словно были знакомы всю жизнь и теперь затеяли игру в «Барыня прислала туалет». «Кто вы такой?»
«У меня много имен. Меня зовут Гончар, Кузнец, Ткач, Плотник, Гефест, Гу, Ильмаринин, Хнум, Вишвакарман, Птах, Яхве, Милунгу, Марима, Мукуру. Достаточно, я полагаю?»
«Я не спрашиваю ваше имя.
Я спрашиваю, кто вы такой?» «Я Гончар, Кузнец, Плотник, Ткач».
«Неужели мало?»
«Я Демиург, наконец».
«Но вы, я полагаю, человек?»
«Конечно. В том числе и человек».
«А еще кто?»
«Вы что, не знаете, кто такой Демиург?» «Так посмотрите в словаре».
«Хорошо, посмотрю. И давно вы здесь?»
«Больше полугода. Хотя это же зависит от того, как считать».
«Послушайте, а вам не все равно?» «Мне не все равно. Но если вам трудно ответить, оставим пока этот вопрос. Откуда вы прибыли?»
«Вот что, майор.
Хочу вас предупредить, если я стану отвечать на ваши вопросы, касающиеся пространства и времени, то, уверяю вас, ни удовольствия, ни удовлетворения вы не получите». «Хорошо, я приму это к сведению», — терпеливо сказал Миша. «Так откуда вы прибыли?»
«Да ниоткуда я не прибыл. Я был здесь всегда».
«Вот в этой самой комнате?»
«Эта комната была здесь не всегда, майор.
А я всегда, в известном смысле.
Причем и здесь, и не только здесь».
«Это любопытно. Насколько мне известно, человек такими возможностями не обладает. Прикажете мне сделать вывод, что вы все-таки не человек?»
«Человек такой способностью не обладает, верно. Зато я обладаю способностью быть человеком. И не только человеком».
«Ну что ж, это ваше право. Это никакими законами не возбраняется. А теперь расскажите мне, пожалуйста, если можно, конечно, какова цель вашего пребывания здесь?»
«Мне кажется, что вы привыкли иметь дело с иностранцами».
«Почему же это вам кажется?»
«Очень правильная речь, очень свободные манеры, и вы явно привыкли задавать этот вопрос о целях пребывания».
«Между прочим, я и ответы привык получать на этот вопрос. Итак?»
«Я ищу человека».
«Кого именно?»
«Я ищу человека с большой буквы».
Все время, пока шел этот быстрый обмен вопросами и ответами, Миша не оставался в покое ни на минуту.
У меня было даже такое впечатление, словно он не особенно задумывается над своими вопросами и не очень-то вслушивается в ответы. Бесшумно ступая, он обошел комнату, внимательно оглядывая и ощупывая стены. Постоял, задрав голову под свисающим черным шнуром, изучая его прищуренными глазами, потом подошел к окну и заглянул вниз, а потом, присевши на корточки, осмотрел металлические полосы и даже постучал по ним ногтем, по одной и по другой. С отчаянным и бессильным разочарованием наблюдал я, как на его лице все отчетливее проступает сожаление о зря теряемом времени. Я словно читал его мысли. «Да, порядочной ерундой я тут занимаюсь. Позвоню-ка я в раймилицию, пусть участкового пришлют и все дела». Услышав про человека с большой буквы, он легко поднялся с корточек, подмигнул мне и, неслышными шагами направляясь к двери в кабинет, произнес с комической серьезностью: «А вы возьмите меня?» И впервые не последовала ответная реплика. Миша успел сделать еще два осторожных шага, и тут из тьмы навстречу ему выдвинулся Демиург. Остановился на пороге и навел на Мишу бешеные яблоки своих глаз. Я вскочил. Я испугался чуть не до обморока, а Миша отступил на шаг и сделал странное, незаконченное движение правой рукой. То ли хотел заслониться ею, то ли, несмотря на заверение его, что-то все-таки висело у него под мышкой левой руки. Он побелел, и крупные капли пота разом выступили у него на лбу. И тогда Демиург прогрохотал: «Я обдумаю ваше предложение», — сказал и соскользнул обратно во тьму.
12. В прихожей я попытался подать Мише плащ, но он отобрал его у меня со словами: «Давай, давай сюда. Что еще за китайские церемонии?» Пока он застегивался и напяливал перед зеркалом берет, я все ждал, скажет он мне что-нибудь прямо здесь или мы поговорим на лестнице. Но тут рядом обрушилась спускаемая вода, щелкнула задвижка, и из совмещенного санузла вывалился в прихожую Агасфер Лукич. Он хлопотливо обеими руками застегивал ширинку, ухитряясь при этом тремя пальцами правой руки держать при себе свой любимый портфель. «Пардон, пардон, пардон!» — жизнерадостно воскликнул он, лаская Мишу Смирнова профессиональным взглядом. «Разрешите представиться, Агасфер Лукич Прутков. Госстрах к вашим услугам. Руки не подаю в силу последнего места пребывания. Не могу не воспользоваться моментом, однако. Госстрах, уважаемый Михаил Иванович, предлагает к вашим услугам и с феноменальной скоростью, нисколько, впрочем, не отражающейся на разборчивости и внятности, Агасфер Лукич рассыпал перед ошеломленным Мишей роскошный бисер всех услуг, которые предоставляет в распоряжение добропорядочного гражданина наша система государственного страхования». Меня поразило, что Миша, по-видимому, совершенно забыл все, что я рассказывал ему об Агасфере Лукиче. Для него это явно был обыкновенный навязчивый страх-агент, от которого совершенно не знаешь, как избавиться без откровенной грубости и хамства. Миша неловко улыбался, делал обеими руками отстраняющие жесты, прижимал ладони к груди со словами: «Благодарю вас, я уже...» В общем, вел себя не как Исаев Штирлиц, а как занюханный кандидат наук, застигнутый у родимой кассы с зарплатой на руках. И когда мы выкатились, наконец, на лестничную площадку, и я захлопнул за собою дверь, он с комическим облегчением вытер со лба воображаемый пот и сказал: «Ух, еле ушел». Мы начали спускаться по лестнице. «Ну, как тебе?» — нетерпеливо спросил я с тревогой. И тут выяснилось такое, о чем я и сейчас вспоминаю со ознобом между лопатками. Хотя на самом-то деле, ну чего другого мог я ожидать? А было так. На протяжении первых четырех этажей Михаил говорил неохотно, как бы через силу. Говорил не потому, что хотел говорить, а потому, что считал себя обязанным сказать мне хоть что-то. Он мне благодарен, я молодец, я правильно сделал, что обратился к нему. Дело возревает нешуточное, этим займутся те, кому положено, а мне оставаться здесь совершенно не нужно. Может быть, даже опасно, что тебя, собственно, здесь держат. Может быть, нужна помощь, так скажи. Лучше всего, если ты уйдешь прямо сегодня, прямо сейчас. О жилье не думай, это все будет устроено». На 9-м этаже он взял меня под руку и принялся доверительно рассказывать, что аналогичный случай уже был у него 15 лет назад. Жулики эти мои, надо сказать, ловкие, однако ничего нового под луной, как известно, нет. Стоило ему увидеть эти металлические направляющие, как он сразу все понял. Никакие это не направляющие, это шины, а в кабинете у них генератор. Правда, кое-что он даже сейчас объяснить не может. Да это и не его дело, и вообще не наше это. Это вообще не наше дело. Участковый прохлопал, ясно как день. У него в участке, понимаешь, такая банда аферистов месяц уже орудует, как минимум, а он ушами хлопает. Я вот чего не могу понять. Тебя-то они чем держат? Неужели ты такой легковерный? Мамочка моя, еще кандидат, без 5 минут доктор. Ты дождешься, что тебя вместе с ними заберут. Статья такая-то, соучастие в жульнических махинациях. Не купили же они тебя в самом деле. Понимаю, обманули. Я и сам с первого начала черт-те что подумал. А ведь я стреляный волк. Ничего, не дрейфь. Я тебе верю, заступлюсь, пройдешь по делу как свидетель. И возвращайся-ка ты в свою степную. Займись своими любимыми звездами. Забудь про все про это. Черт тебя сюда принес. На 3-м этаже он крепко обнял меня за плечи и продолжал совершенно уже дружески растроганным тоном. Хотя, с другой стороны, что ты имел своей степной? Гостиничный номер. А здесь такая квартирка, ей бог завидно. Спальни ты меня просто убил, я даже Варьке рассказывать не буду. Она же меня живым съест. И где только люди достают такие гарнитуры? И вообще, где ты книги берешь? Блат у тебя, что ли? Я военные мемуары всю жизнь собираю, но такого набора... Жалко, Соня твоя на работе, 100 лет не виделись. Слушай, что за манера приглашать среди бела дня? Давай встретимся по-человечески, с женами, с ребятишками. Моего Саньку с твоей Танькой познакомим, тут он заржал. Как она из туалета-то выскочила, заолелась, будто маков цвет. Красивая девка, между прочим, растет. Да, брат, стареем, матереем еще 5 лет, и детей женить пора. А коньячок у тебя ничего был, штатный. И все-таки, когда ты ко мне придешь, я тебе поднесу такого, какого ты никогда не пивал и не выпьешь, ежели я об этом не позабочусь. Ну ладно, спасибо за приглашение, спасибо за угощение, спасибо за привет. Нет-нет, провожать не надо, я знаю, вон там 6-ка останавливается. Ну, давай. Он обнял меня мимоходом, похлопал по спине и сбежал по ступенькам. Я остался стоять, придерживаясь рукой за мокрую ледяную от дождя бетонную стену, и смотрел ему вслед, как он ловко перескакивает с кирпича на кирпич, пересекая грязевую полосу, а потом, глянув налево-направо, переходит улицу, направляясь к остановке автобуса. 13. Демиург сказал: «Есть у вас еще вопросы?» «Нет», — сказал Миша. «Благодарю вас». Он уже вполне оправился, и румянец вернулся на лицо его. Но пот все стекал со лба по щекам на шею, и Миша то и дело вытирал его скомканным платком.
«Тогда я задам вам вопрос», — сказал Демиург.
«Всего один. Чего вы хотите?» «Сейчас я хочу только одного», — криво улыбаясь, проговорил Миша. «Чтобы вас не стало. И никогда бы не было. Чтобы я сейчас благополучно проснулся, а вас нет и не было».
«Воистину странный ответ», — сказал Демиург. «Не ожидал от вас. Впрочем, я вовсе не имел в виду вас персонально».
«Ах, вы имели в виду... Знаете, все, чего мы хотим, изложено в программе партии. Прочтите, там все написано».
Демиург грянул. «Благодарю вас. Вы свободны, майор. Сергей Корнеевич, проводите, пожалуйста, майора. Пальто и шляпу подать». И когда я, как старая кляча, влекомая на живодерню, приволокся на свое место в приемную, он сказал: «Преть прошу вас не приводить сюда своих друзей без специального предупреждения. У меня здесь не салон, а служебное помещение. Впрочем, в данном конкретном случае я вам, пожалуй, даже благодарен. Ведь ваша эпоха — это эпоха могущественных организаций. А я по старинке все вожусь с отдельными фигурами. Вы навели меня на мысли. Благодарю вас.
14.
Справка. Я уже много лет не женат, нахожусь в разводе. Мою первую и последнюю жену звали Александра. Миша Смирнов никогда ее не видел. Детей у меня не было и нет. Не было и нет среди моих близких и друзей, а также среди знакомых женщины с именем Соня, Софья или что-нибудь в этом роде. В дальнейшем я еще дважды звонил Мише Смирнову. Один раз мне сказали, что он в длительной командировке. В другой раз мы с ним несколько минут побеседовали по телефону. Он был приветлив и вполне дружелюбен. Однако от встречи уклонился, сославшись на крайнюю занятость. Прощаясь, он с удовольствием вспомнил славный вечерок, который провел у меня в гостях, и попросил передать привет Сонечке и Танюшке. Других знакомых в могущественных организациях у меня нет. Прямое по официальным каналам обращение не сулит в перспективе ничего, кроме сумасшедшего дома. Я остался один. Теперь уже совсем один.
15. Был уже поздний вечер. Даже скорее ночь. Я лежал